Глава первая. Границы утопии. Параграф первый. Труд модерниста-утописта сегодня должен непременно отличаться в фундаментальном аспекте от всех тех трудов, созданных людьми до того, как Дарвин всколыхнул мировоззрение по всей планете. Прежние статичные утопии представлялись этакими диорамами, где счастье давалось всем и каждому, а присущие реальным вещам хаос и непокой были исключены из картины. В них одно здоровое невзыскательное поколение сменялось другим, наслаждаясь плодами земли в атмосфере добродетели и счастья. И так, покуда боги не захандрят. Ветры перемен не дули в тех краях, а реки развития навсегда встали у несокрушимых плотин. Так вот, утопия модерн не должна быть статичной. Кинетика — все для нее. Она выстраивается не как постоянное состояние, а как обнадеживающая фаза, уводящая далее, к целому циклу этих фаз. Ныне мы не боремся, не преодолеваем течение мощного жизненного потока, а плывем по нему. Наш идеал — не врытая в землю, но плавучая цитадель. Вместо уклада, при котором люди радуются всеобщему счастью, безопасному и гарантированному им и их детям навеки, мы должны найти и осуществить гибкий всеохватный компромисс, при котором постоянно новая последовательность индивидов может наиболее результативно влиться в акт всестороннего поступательного развития. Таково первое, наиболее обобщенное отличие утопии, основанной на современных представлениях, от всех утопий, написанных в прежнее время. За нами теперь стать живыми воплощениями этой утопии и воплотить одну за другой все грани этого воображаемого мира, единого и светлого. Наше намерение в том, чтобы дать жизнь чему-то не просто невозможному, а в высшей степени неосуществимому в обозримых масштабах сегодняшнего и завтрашнего дня. Мы должны повернуться спиной к настойчивому исследованию того, что есть, и подставить лицо более вольным ветрам, к просторам того, что, возможно, могло бы быть, к проекции государства или города где-то во времени, к рисунку на листе нашего воображения мыслимо возможной жизни, более достойной, чем насущная. Это первая задача. Мы сформулируем некоторые необходимые исходные положения, а затем приступим к исследованию того мира, который дает нам эти положения. Это, без сомнения, оптимистическое предприятие. Но полезно на время заглушить ту придирчивую нотку, что должна быть слышна, когда мы обсуждаем текущие несовершенства, чтобы освободиться от практических трудностей, от путаницы целей и средств. Хорошо бы остановиться у тропы на минутку, отложить в сторону рюкзак, утереть иней с бровей, молвить слово о верхних склонах горы, на которую, как мы думаем, мы взбираемся, насколько хватает нам способности видеть лес за деревьями. Не будем касаться вопросов политики и методики. Возьмем от всего подобного отпуск, так сказать. Лучше обсудим, в чем нам предстоит себя ограничить. Будь мы всецело вольны в своих желаниях, полагаю, последовали бы за Моррисом в его ниоткуда, презрев природу человека и вещей.
Уильям Моррис, 1834-1896. Английский поэт и художник. «Вести ниоткуда» или «Эра спокойствия» — одно из самых значительных произведений Морриса, наиболее полно отражающие его политические воззрения. Моррис написал книгу в ответ на утопию американского автора Эдуарда Беллами «Оглядываясь назад» или «Год 2000-й». Будущее Беллами рисует полностью урбанизированным и автоматизированным. По Беллами высокая концентрация капитала приводит к мирному объединению всех граждан в один трест в качестве акционеров под руководством единого правительства. Всем обеспечено комфортное существование. Однако потребление контролируется властью, автоматизация вездесуща, существует повинность в труде. По мнению Морриса, книга Беллами могла лишь оттолкнуть от идей социализма или указать ложный путь. Моррис считал, что социализм должен предоставлять большую степень свободы, чем капитализм, а стимулом полезного труда должна выступать радость от процесса. В «Вестях ниоткуда» описывается мир, где от городов отказались в пользу развитых, органично интегрированных в природу поселков, частная собственность и институт брака упразднены, централизованное правительство отсутствует. Идеал Морриса – медиевизм, однако он не списывает достижения научного прогресса со счетов.
Но нет, прельщает нас раса мудрых, терпимых, благородных людей. Так махнем же рукой на великолепную анархию, где каждый делает только то, что в голову взбредет. Этот мир столь же хорош, сколь рай перед изгнанием из него людей. В пространстве и времени всепроникающая воля к жизни, увы, всегда поощряет неизбывную агрессию. И тут предлагается путь определенно более практичный. Взять человека со всеми ограничениями, каким мы его знаем, неважно, мужчину ли, женщину, и поставить его против тех же, что и сейчас, проявлений звериного начала, и против уже знакомой нам немилости природы. О да, пусть наша утопия формируется в мире смены сезонов, внезапных катастроф, смертельных поветрий и поводов для вражды, в мире, полномерно обремененном всеми человеческими страстишками. Более того, мы собираемся принять этот конфликтный мир, не занимать по отношению к нему позицию отречения и не принимать аскезу, а окунуться в него с осознанием того, что нужно выжить и победить. Наши начальные условия – неуютный конструкт, а ровно то, чем славен мир здесь и сейчас. Впрочем, по примеру лучших авторов, уже создавших свои утопии, дозволим некоторые вольности. Предположим, что тон общественной мысли может быть совершенно иным, не таким, как в современном мире. Расширим ментальный конфликт жизни, оставаясь при том в пределах возможностей человеческого разума, каким мы его ныне знаем. Также развяжем себе руки в отношении аппарата существования, который человек, так сказать, создал для себя, с домами, дорогами, одеждой, каналами, машинами, с законами, границами, условностями и традициями, со школами, с литературными и религиозными организациями, с вероучениями и обычаями, вообще со всем, что в силах человека изменить. Это и есть главное допущение всех старых и новых утопических спекуляций, республики и законов Платона, утопии Мора, гостя из Альтрурии Уильяма Хоуэлса и Бостона будущего Беллами, Великой Западной Республики Конта и города Солнца Кампанеллы, Фриландии Теодора Герцки и путешествия в Икарию Этьена Кабе. Они построены на гипотезе полной эмансипации человеческих сообществ от традиции, привычек, юридических уз и того, что влечет за собой современный причесанный аналог рабовладения. По большей части ценность перечисленных утопий в отношении к человеческой свободе, в поощрении неугасимого и сильного порыва человечества оторваться от земли и воспарить, с его мощью противиться наследственности и прошлому, с его жаждой инициировать, стремиться и преодолевать. Параграф 2. Но не стоит забывать и о весьма определенных художественных ограничениях. Всегда во всех утопических писаниях есть некая доля сухости и двухмерности. Им часто вменяют отсутствие той полнокровности и естественности, коей отлична жизнь. Нет индивидуального подхода. Все люди обобщаются. Почти в каждой утопии, за исключением, пожалуй, вестей из ниоткуда Морриса, можно наблюдать красивые, но безликие здания, симметричную и безупречно поднятую целину, целую орду людей здоровых, счастливых, красиво одетых и абсолютно неотличимых друг от друга. Тут на ум идут те столь популярные в викторианскую эпоху масштабные полотна, запечатлевающие коронации, королевские свадьбы и заседания парламента, либо какого-нибудь научного общества. На них многие фигуры имеют вместо лица аккуратный овал с четко вписанным порядковым номером. Эффект нереалистичности налицо, и я не вижу способа полностью устранить его. Видимо, такой недостаток остается лишь принять. Дело в том, что всякое существо или существующее учреждение, как бы оно ни было подчас несовершенно и даже абсурдно, входя в соприкосновение с людьми, получает реальность и законность, то есть то, чего и недостает самому совершенному вымышленному созданию. Существующее вызрело постепенно. Оно далось кровью и потом, за него подчас были пролиты целые моря слез. Его контуры и формы обтесаны постоянными воздействиями жизни. Нафантазированное же, сколь угодно целесообразное и нужное, слишком кондово в своих очертаниях, ограничено. Его линии и границы бескомпромиссные, ему, как ни крути, природной гибкости очень и очень недостает. И ничего с этим не поделать. И да пусть оплакивает мудрец того своего ученика, что хоть и был слаб мыслью, ушел от него последним. Пусть человечество падко на ухищрения ораторов. Сомневаюсь, что кому-либо когда-либо всерьез станет тепло на душе от перспективы стать гражданином воспетой Платоном республики. Сомневаюсь, что кто-либо сможет и один месяц стерпеть вездесущую рекламу добродетели, предлагаемую мором. Все мы выходим в общество только ради индивидов, которых можем в нем найти. Плодотворные столкновения личностей есть высший смысл личной жизни, и все наши утопии не более чем диссертации на тему улучшения этих взаимодействий. По крайней мере, так жизнь все больше и больше подстраивается под современные представления. Пока вы не привнесете индивидуальности, ничего не возникнет, и наш мир исчезнет, когда последний сколь угодно невзрачный индивид будет вовлечен в усредняющее и усмиряющее единство улья. Параграф 3. Интересующая нас утопия должна распространяться на всю планету, занимать ее от и до. Были времена, когда горное плато или остров, казалось, обеспечивали требуемую степень изоляции для того, чтобы утопическое государство могло защитить себя от влияний извне. Платоновская республика всегда пребывала во всеоружии, в полной готовности к обороне. А новая Атлантида и утопия Мора в теории, подобно Китаю и Японии на протяжении многих столетий действенной практики, содержали себя в изоляции от незваных гостей. Такие поздние примеры, как сатирический Егдин Батлера и презренный Пол Уильяма Томаса Стида, почитали тибетский метод умерщвления пытливых вторженцев вполне удовлетворительным и простым методом защиты.
В 1871 году британским писателем Сэмюэлом Батлером был написан роман «Егдин». Это название – анаграмма от «нигде», отсюда и «Егдин», нетипичная для того времени социальная сатира. Три главы Егдина, вначале появившиеся под названием «Дарвин среди машин», представляли пародию на книгу Дарвина «Происхождение видов». Батлер описывает эволюцию машин, классифицирует машины по семействам, родам и видам, по способам питания, рассматривает их рудиментарные органы чувств, их механизмы воспроизведения и эволюции. Если машина неэффективна, человек вынужден проектировать более эффективные. Тенденции к атавизму, отмирание рудиментарных органов и даже проблему свободной воли у машин. Уильям Томас Стид, 1849-1912. Британский журналист, редактор и литератор, общественный деятель и большой поклонник эсперанто. Он был одним из пионеров журналистских расследований и вероятным претендентом на Нобелевскую премию мира 1912 года. В 1903 году публикует рассказ «Презренный пол», написанный в виде доклада, где первый гость из вымышленной африканской страны Ксантии, где царит строгий матриархат, описывает Великобританию своей королеве Дионе, представляющей ее как далекий затерянный мир.
Сегодня мы остро осознаем, что каким бы изощренным ни было государство, за его границами эпидемия, размножающиеся варвары или чьи-то экономические амбиции рано или поздно войдут в сокрушительную силу и возьмут верх. Также и технический прогресс, всегда к услугам потенциального захватчика. Один скалистый остров или узкий пролив еще можно, допустим, как-то оборонять, но только до того момента, как изобретен первый универсальный летательный аппарат, способный на атаку с воздуха. Государство, достаточно сильное, чтобы оставаться изолированным в современных условиях, было бы достаточно сильным, чтобы править миром. Было бы, если не активно правящим, то пассивно уступчивым по отношению ко всем другим социальным организациям и таким образом ответственным за них целиком. Следовательно, оно должно быть мировым государством. Таким образом, интересующая нас утопия не может найти себе места ни в Центральной Африке, ни в Южной Америке. Ни у полюсов, этих последних прибежищ идеализма. Ничего не выйдет из плавучим островом. Нужна вся планета. Лорд Эрскин, автор «Арматы», был первым из утопистов, кто осознал сей факт. Он соединил свою плеяду лун полюс к полюсу своеобразной космической пуповиной. Но современное воображение, раззадоренное физикой, должно пойти еще дальше.
Томас Эрскин, первый барон Эрскин, 1750-1823, британский юрист и политик, занимавший пост лорда-канцлера Соединенного Королевства с 1806 по 1807 год. Выйдя на пенсию, сделался борцом за права животных и за независимость Греции. «Армата» — психоделическая фантасмагория о человеке, плывущем на Луну по некой океанской нити.
Далеко за Сириусом, в глубинах космоса, дальше расстояние полета пушечного ядра, летящего миллиард лет к ряду, за пределами досягаемости всяких глаз, сияет звезда, которая суть — Солнце для нашей утопии. Впрочем, те, кто знает, куда направить самый мощный из существующих ныне телескоп, могут отыскать ее на небе. Это слабая точка света в группе с тремя другими звездами, которые, однако, на целые миллионы миль ближе к нам. Планеты, что вращаются вокруг нее, похожи на те, что есть в Солнечной системе, но судьба у них иная. Есть там и некие условные сестры-близнецы наших Земли и Луны. У утопии, в силу какого-то необъяснимого совпадения, те же материки, что и у нас, те же океаны и моря. На ней сестра горы Фудзи возвышается над копией Якогамы, а побратим Маттерхорна возвышается над льдистыми равнинами перевала, как две капли воды, напоминающего наш Теодул. Все в такой степени напоминает привычные нам виды, что земной ботаник мог бы собрать здесь все виды земных растений, до самых ничтожных былинок, до распоследней альпийской незабудки. Когда он соберет весь гербарий и развернется, чтобы пойти к себе в гостиницу, тут-то он и поймет, что той самой гостиницы больше нет. Вообразите-ка, двое землян очутились как раз в таком положении. Думаю, их должно быть все-таки двое, ибо посещение в одиночку незнакомой, пусть и весьма цивилизованной планеты, дело исключительного мужества. Предположим, что эти двое переместились в иное место в мгновение ока. Вот они на одной из альпийских вершин. Я да друг мой. Скажу честно, у меня слишком кружится голова при резких наклонах, и потому я не занимаюсь ботаникой, но вот мой друг носит под мышкой длинную жестянку для сбора растений. Если бы не яркий зеленый цвет, в какой выкрашен этот продолговатый ящичек, я бы принимал это его хобби охотнее. Но зелень — это то, на что в Швейцарии взгляд натыкается всюду и всегда. От нее тут попросту нет спасения. Итак, мы побродили среди скал, поболтали и решили присесть отдохнуть. Съели наши захваченные из гостиницы припасы, почали бутылку хорошего иворнского, заговорили вдруг об утопиях, вкратце затронув все то, о чем распинался ранее я. Живо представляю себе. Вот мы сидим на возвышенности над проливом Люцерна, глядим вниз на Вальбедретта, на Вилью и Фонтану, и Айрола, что тщатся спрятаться от нас под склоном горы тремя четвертями мили ниже по вертикали, и свет на мгновение будто померк. Абсурдный эффект увеличительного стекла, характерный для альпийских высот, приближает к нам маленький поезд в дюжине миль, минующий виадук Биащина и направляющийся куда-то в Италию. Перевал Лукманье слева от нас за Пьорой, а Сан-Джакомо справа, и оба будто бы всего лишь тропинки под ногами. И вдруг, глазом моргнуть не успеваешь, наша телепортация осуществляется. Мы едва ли замечаем перемену. Ни облачко ведь не сошло с неба. Может быть, далекий городок внизу примет иной вид, и мой друг-ботаник с его прирожденной наблюдательностью увидит почти то же самое. Поезд, быть может, исчезнет из поля зрения, рисунок альпийских лугов чуть-чуть видоизменится, но замечено все это будет далеко не сразу. Думаю, каким-то неясным образом прежде зримых перемен мы почувствуем, что попали куда-то не туда. И вот тогда-то ботаник заметит. Странное дело. Никогда прежде не замечал вон то здание справа.
Какое же?
Вон то. Какая у него странная форма.
Право слово. И я теперь его вижу.
И впрямь чудное строение. Большущее, судя по всему.
И какое красивое. Интересные дела.
На том наши пересуды об утопиях и прекратились бы, и мы бы наконец-то обнаружили, что маленькие городки внизу изменились,
Но как? Мы не разглядывали их прежде дотошно, так что и теперь не скажем наверняка. Перемены, как я уже не раз подчеркнул, еле уловимы. Они в далеких мизерных очертаниях домов, в том, как сгруппирован здесь ландшафт. Странно, в который раз протянул бы я, отряхивая колени и вставая с камней. Все еще озадаченный, я повернул бы лицо к тропе, вьющейся между скал, огибающей полное все еще кристально чистой воды озеро и нисходящей к горному приюту Сен-Готарда. Но только где она? Эта тропа. Задолго до того, как дойдем до нее, и даже до того, как выйдем на большую дорогу, мы получим намек на большие перемены в виде маленькой булыжной хижины в конце перевала, у грубо вытесанного из камня моста. Она исчезнет или чудесным образом изменится, а козы, пасущиеся неподалеку, заметят нас и поднимут гвалт. И вот, пораженные и изумленные, мы встретим вышедшего к нам человека, и это будет не швейцарец. Одежда на нем крайне чуждого кроя, да и говорит он на незнакомом языке.
Параграф 4. До наступления темноты мы переживаем немало непонятного и ошеломительного, но сильнее всех по нам ударит то обстоятельство, которое усмотрит, конечно, мой друг ученый. Взглянув на небосклон в той собственнической манере, что свойственно человеку, который знает академическую звездную карту от Альфы до Омеги, он вдруг ахнет, схватится за голову и станет громко бронить подводящее зрение. Я поинтересуюсь, что же так выбило его из колеи? И он ответит: «И ты еще спрашиваешь, где Орион?» «Да вот же, начну была я и осекусь, потому что Ориона не видать». «То-то же! А большая медведица?» «И ее я не смогу отыскать в россыпи ярких звезд на небе». «Где она?» «Да где же?» Буду бормотать я, тщетно вглядываясь в эти сполохи небесного огня, сам не свой от осознания свершившегося чуда. Мой восторг уже едва выходит утаить. Тогда, может быть, впервые мы поймем при виде этих незнакомых небес, что перемены постигли не мир, а нас самих. Да, это нас каким-то образом забросило в самые дальние бездны неизученного космоса. Параграф 5. Нам нужно предположить отсутствие языковых препятствий для общения. Весь мир в утопии, несомненно, будет иметь общий язык, простой и понятный. И так как мы свободны от оков убедительного повествования, давайте предположим, что он либо сильно похож на наш собственный, либо его реально выучить на ходу. В самом деле, о какой утопии речь, если ни мы никого не понимаем, ни нас не понимают? О, будь проклят языковой барьер! И к черту катись эта врожденная настороженность в глазах иностранца! «Моя, ваша, не понимать, сэр, а потому вы есть мой враг». Вот он, самый первый из недостатков реального мира, от которого хочется сбежать в какую-нибудь утопию. Но на каком языке заговорил бы мир без вавилонского проклятия? Ударяясь смело в этакий средневековый сентиментализм, призову к ответу не кого-то там, а сам дух творения, что, несомненно, также обретается в этом далеком мире. «Вы ведь не глупые люди», начал бы дух. И я, человек подозрительный, обидчивый, чересчур серьезный при всей моей предрасположенности к полноте, тотчас почуял бы иронию. А мой друг-ученый, готов спорить, сжал бы кулаки и встал в боксерскую стойку. И то, что у вас развился выдающийся ум и послужило одной из главных причин для создания мира. И если я правильно понял вас, любезные мои господа, вы предлагаете мне ускорить тот процесс эволюции столь же полифонический, сколь и утомительный. Да, универсальный язык вам бы определенно пригодился. И раз уж мы встретились в этих горах, я вытачиваю их вот уже весь последний эон, если не больше, чтобы вам было где ставить гостиницы с живописным видом из окна. Может, дадите парочку советов? В этом моменте дух творения, вне сомнений, позволит себе мимолетную улыбку, что подобно лучу солнца, пронзающему тучи. И гористая местность окрест нас осветилась бы за один миг. Знаете, как это бывает? когда в заповедных безлюдных местах соседствуют тепло и свет. Однако же, почему улыбка бесконечного должна повергнуть двух здравомыслящих мужчин в апатию? Вот мы тут стоим, высоколобые и ясноокие, при ногах, при руках и с пылом в сердце. И отчего же нам не верить, что если не мы сами и не наши потомки, то бескрайнее людское море, омывающее мир, придет когда-нибудь ко всемирному государству, дружбе без границ и единому языку? Давайте же в меру наших возможностей, если не ответим на вопрос, то во всяком случае попытаемся вообразить себя в шаге от его разрешения. В конце концов, в этом и состоит наша цель – измыслить идеал и устремиться к нему. И это худшая глупость и худший, чем самонадеянность, грех – отказаться от стремления только потому, что лучшее из всего нашего лучшего выглядит жалким в сравнении с мощью солнца. И вы, и мой друг-ботаник, я полагаю, склоняетесь к какому-либо наукообразному решению. О да, сей эпитет оскорбителен, и я интеллигентно выражаю вам сочувствие. Но не думаю, что синоним «псевдонаучный» устроит вас, такого просвещенного человека, больше. Да-да, сейчас речь пойдет о лексиконах точных наук, об эсперанте, о лалёне блю и новой латыни, волопюке и лорде Литтоне, о философском языке архиепископа Уэйтли, о трудах леди Уэлби, посвященных проблеме толкования, и обо всем тому подобном. Вы бы рассказали мне о поразительной точности энциклопедичности химической терминологии, и при слове «терминология» мне бы только и оставалось помянуть выдающегося американского биолога профессора Марка Болдуина, который поднял язык биологии на такие высоты ясности, что по сей день ни один биологический труд не представляется возможным прочесть без мигрени. Один лишь этот факт бросает на всю линию защиты некоторую тень. Вы, конечно, думаете, что идеал языка — тот язык, что отличается точностью формулы из алгебры, в котором каждый отдельно взятый элемент удобно и логично повязан с любым другим. В таком первом научном языке обязательно должны наличествовать все формы как правильных, так и неправильных глаголов всех спряжений. Каждое слово в нем должно быть отлично одно от другого, как по звучанию, так и по написанию. Так как подобные требования – первое, что идет на ум, и так как основаны они сплошь на импликациях, выходящих далеко за пределы языковой области, их стоит разобрать здесь подробно. В самом деле, они зиждутся на всем том, от чего мы пытаемся отказаться в данной версии утопии. Они подразумевают, что интеллектуальный базис человечества – вещь столь же конечная и недвижимая, сколь законы логики, системы счета и мер, общие категории и подходы к выявлению сходств и различий. Но на самом-то деле наука, логика и вся структура философской мысли, которую люди сохранили со времен Платона и Аристотеля, имеют не более существенного постоянства как окончательное выражение человеческого разума, чем самый пространный шотландский катехизис.
Серьезный слушатель может на досуге обратиться к использованию слов в рассуждениях Сиджвика, в частности, к основам логики Базанке, принципам логики Брэдли и логики Зигварта. Легкомысленные могут удовольствоваться очерком профессора Кейса из Британской энциклопедии, раздел «Логика», том 30, примечание Герберта Уэллса.
Должен предупредить, что на протяжении всей предстоящей экскурсии по утопии вам то и дело придется что-то пересматривать. Настаивая на чем-то единственно верном, вы имеете представление о чем-то, но не сам предмет. Вспоминая про индивидуальность всякого объекта как про некую константу бытия, вы уже можете утверждать о том, что один раз его легонько коснулись, ощутили текстуру. Увы, ничто не вечно. Ничто не является точным и достоверным, кроме ума педанта. Совершенство есть простое отрицание той неизбежной предельной неточности, которая есть таинственное сокровенное качество бытия. Да и само бытие — это всеобщее становление индивидуальностей. И Платон отвернулся от истины, когда обратился к своему музею конкретизированных идеалов. Гераклит, этот потерянный и плохо понятый гигант, возможно, тоже обращался в свое время к какому-то своему конструкту. В том, что мы знаем, нет ничего неизменного. мы переходим от более слабого источника света к более сильному, и каждый более мощный свет пронзает наши до поры непроницаемые основы и открывает новые и иные степени непроницаемости под их покровом. Мы никогда не можем предсказать, на какую из наших, казалось бы, надежных фундаментальных принципов не повлияет следующее изменение. Какая же блажь тогда мечтать составить карту нашего разума в самых общих чертах, снабдить бесконечные секреты будущего терминологией и идиомой. Мы разрабатываем жилу, добываем и копим наше сокровище. Но кто может сказать, какой пласт эта самая жила вдруг откроет? Язык есть пища мысли человека, и он имеет смысл только в процессе перехода в мысль, только в жизни своей. А вы, люди науки, своей охотой до точных формулировок и незыблемых основ лишний раз доказываете, что с воображением у вас туговато. Язык утопии без сомнения будет единым и неделимым. Все человечество в меру своих индивидуальных качественных различий будет приведено в одну и ту же фазу, в общий резонанс мысли, но язык, на котором оно будет говорить, будет по-прежнему живым языком, одушевленной системой несовершенств, на которую каждый отдельный человек бесконечно мало влияет. Благодаря всеобщей свободе обмена знаниями и перемещений, развивающееся изменение в его общем духе станет изменением для всего мира. Таково оно, качество его универсальности. Я полагаю, что это будет объединенный язык, синтез многих языков. Такой язык, как английский, представляет собой объединенный язык. Это слияние англосаксонского и нормандского французского и латыни ученого, сшитое в одну речь, более обширную, более мощную и красивую, чем любая ее составляющая. В прошлом дальновидный Лют размышлял над вопросом: какой язык выживет? Вопрос был поставлен плохо. Я полагаю, что все языки сольются воедино, дадут некое потомство, и вот оно-то выживет.
Параграф 6. Этот разговор о языках, однако, является отступлением. Мы шли по слабой тропинке, огибающей край Фирвальдштеттского озера, и наткнулись в скорости на нашего первого жителя утопии. В дальнейшем для удобства я буду называть этих самых жителей утопистами. Да, это был отнюдь не швейцарец. И все же он был бы швейцарцем на матушке земле. И здесь у него то же самое лицо, но с некоторой разницей, может быть, в выражении. Такое же телосложение, хотя, может быть, развитое получше, тот же цвет лица. Другие привычки, другие традиции, другие знания, другие идеи, другая одежда и другие приспособления. Но кроме всего этого, человек. Мы с самого начала условились, что в нашей утопии будут жить такие же, по сути, люди, как наши современники. В этом может статься, кроется более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд, и то характерное отличие утопии модерн от практически всех ее предшественников. Мы уже решили, что это будет всемирная утопия, не меньше. Тут пора припомнить тот факт, что люди на планете Земля, и у нас, соответственно, разделяются на расы. Даже социальные низы у Платона в республике не отличаются по расовому признаку от патрициев. Но наша утопия всеобъемлющая, как христианское милосердие. Так что пусть будут белые и черные, красные и желтые, все оттенки кожи, все типы телосложения и характера. Как всех их столь разных примирить вместе – главный вопрос. Но в этой главе он рассмотрен не будет. Ему посвятим мы главу отдельную. Здесь же мы лишь озвучим условия. В утопии существуют те же расы, что и на Земле, даже в той же пропорции. Но, как я уже сказал, их развитие, идеалы, цели и традиции не имеют с нашими ничего общего. Упомянем также, что расы не представляют собой нечто постоянное. Раса – не толпа тождественно сходных людей, а совокупность подрас, племен и семей. Каждое слагаемое в своем роде уникально, и эти слагаемые опять-таки скопление еще меньших уникумов, и так до каждой отдельной личности. Таким образом, наше первое соглашение сводится к тому, что не только каждая земная гора, река, растение и зверь есть на этой планете побратими далеко за Сириусом, но и каждый живой мужчина, женщина и ребенок имеют здесь утопическую параллель. Отныне, конечно, судьбы этих двух планет разойдутся. Здесь будут умирать люди, которых мудрость спасет там, и, может быть, наоборот, здесь мы кого-то спасем. Дети родятся там, а не здесь, у них, а не у нас, или наоборот. Но настоящая минута — это исходная точка. В первый и последний раз жители двух этих планет — отражение друг для друга. Еще бы, ибо представлять утопию модерн, населенной идеальными манекенами суймой добродетелей, живущими по неприменимым к действительности абсолютным законам, затея неблагодарная. Предположим, к примеру, что в утопии есть такой человек, каким мог бы быть я. Более информированный, более дисциплинированный, лучшим образом занятый и существенно более деятельный. И у вас, мой слушатель, есть там двойник, и у всех дам и господ, знакомых вам. Сомневаюсь, что мы встретимся со своими двойниками, или что нам будет приятна такая встреча. Но когда мы спустимся с этих одиноких гор к дорогам, домам и жилым местам утопического мирового государства, непременно обнаружим то здесь, то там лица, особенно напоминающие нам тех, кто жил у нас на глазах. Говорите, есть среди них такие, с кем вы ни за что не захотите иметь дел? Ах, и вот еще что. Ох уж этот мой персонаж-ботаник, места не знающий. Он возник между нами, дорогой слушатель, как мимолетная иллюстрация. Не знаю, с чего вдруг пришел он мне в голову. И вот теперь, данным мне чувством юмора, я отождествляю личность этого человека с вашей и буду впредь обращаться к вам как к ученому, ибо это самое обидное слово в моем лексиконе. Вот он, этот персонаж-симулякр, сходит с нашей благородной спекулятивной темы и пускается в прерывистые интимные откровения. Он заявляет мне в лицо, что попал в утопию вовсе не для того, чтобы лишний раз наткнуться на все источники своих былых горестей. Горестей? Я горячо протестую. В мои намерения точно не входило огорчать кого-либо. Уж точно его персону. Это человек, я думаю, лет 39. Человек, чья жизнь не была ни трагедией, ни радостным приключением, с одним из тех лиц, что приобрели не силу или благородство в ходе взаимодействия с жизнью, но лишь некую абстрактную печать. Особо достаточно утонченная, определенно этим человеком больше прочитано, чем испытано и выстрадано, определенно им больше выстрадано, чем сделано. И вот он смотрит на меня своими серо-голубыми глазами, в которых уже угас всякий интерес к моей утопии. «Была одна прекрасная напасть, — говорит он, — что пробыла в моей жизни лишь месяц или около того. Я думал, все кончено, с глаз долой, из сердца вон, а вы!» Далее следует удивительная история о том, как он повстречал одну девушку, они были знакомы еще до того, как его удостоили звания профессора, и как их совместное счастье пошло крахом из-за ее родни. Вот так отвратительно мещански этот образованный человек отзывается о всех этих тетушках-бабушках, держащих дряхлые руки на завещаниях и чьих-то судьбах. И у него есть на то полное право. Ибо как еще таких называть? Не люди же. Да, они не одобрили их союз. И союза, как сами понимаете, не вышло. «Думаю, на нее легко было повлиять», — говорит мой несчастный друг. «Но упрекать ее в чем-либо тоже несправедливо. Бедняжка слишком много думала о других. Ей не хотелось никого расстраивать, а родня ее была так уверена в своей правоте. Позвольте, я очутился в утопии, чтобы выслушивать такое?» Параграф 7. Нужно направить мысли ботаника в более достойное русло. Необходимо перечеркнуть эти скромные сожаления, этот назойливый мелочно-любовный пыл. Понимает ли он, что перед ним настоящая утопия? «Обрати свой разум, настаиваю я, на эту мою планету и оставь все земные заботы Земле». Неужто он не понял мое условие? Где-то в этом неизученном мире есть Чемберлен,
и само Королевское Величество, конечно, инкогнито, и вся Королевская Академия, и Юджин Сэндоу, и мистер Арнольд Уайт.
Евгений Сандов, также известный как Юджин Сэндоу, настоящее имя Фридрих Вильгельм Мюллер, 1867-1925, атлет 19 века, считающийся основоположником бодибилдинга. Родился в Кёнигсберге, умер в Лондоне. Арнольд Генри Уайт, 1848-1925, английский журналист, противник иммиграционной политики, антрополог Ист-Энда, один из авторов книги «Проблемы большого города».
Все эти известные имена не воодушевляют моего друга. Он даже не возражает мне по научной логике, что, мол, на самом деле сомнительно, что мы встретим кого-либо из этих двойников земных знаменитостей во время нашего утопического путешествия. Шанс слишком мал. Простая математика указывает на это. Более того, великие люди в этой еще неизведанной утопии могут быть не более чем скромными фермерами в нашем мире, а земные пастухи и безвестные простолюдины восседать здесь на престолах сильных мира сего, что опять-таки открывает уйму приятных перспектив. Нет, ничего из этого мой друг-ботаник не сказал. Ему-то важно совсем другое. «Знаю», — вздыхает он, — «здесь она будет гораздо счастливее, и ценить ее будут больше, чем у нас, на земле». И вдруг мой внутренний взор отходит от политиков, критиков и прочих блистательных антрепренеров, чей образ искусственно раздут старыми газетами и истеричными репортажами, и обращается к человеческим существам с их насущными проблемами, к тем, кого можно познать с некоторым приближением к реальному знанию, к непосредственным участникам жизни. Реплика друга обращает меня к мысли о соперничестве в любви, о нежности, о самых разных житейских разочарованиях. Внезапно я болезненно остро осознаю, что нас может тут ждать. Что если мы встретим здесь брошенную любовь, упущенные возможности, или, что хуже, увидим, как лучшие версии нас повели себя благоразумнее, чем когда-то мы, и не лишились всего того, чем хотели бы и поныне обладать мы? Я обращаюсь к своему другу-ботанику почти укоризненно. Знаешь, здесь она будет не совсем той дамой, которую ты знал в Англии. А кроме того, всячески пытаюсь отвлечь я его от неприятной темы. Вставая над ним, размахивая увлеченно руками, шанс встретить ее где-то здесь — один на миллион. К чему о таком задумываться? У нас есть общие условия. Люди, живущие здесь, люди с теми же недугами, что и мы, живут в измененных условиях, и только. Продолжим же исследование этих условий. С этими словами я иду по берегу Фервальдштеттского озера к нашему утопическому миру. Ну? Этого вы от меня и ждете, верно? Ботаник идет за мной. Вот-вот нашим глазам предстанет долина за всеми этими горами и перевалами. И там будет мир утопии, где мужчины и женщины счастливы, а законы мудры, и где все, что запутано и наспех набросано в делах человеческих, распутано и создано со всей любовью.